Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Ідеальне читання нагадує справжнє кохання. Так лічить мій сьогоднішній суразмовця, поет, прозаїк Олесь Бадак.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родная мова і мастацьке слово. Про гэта і не тільки письменник і публіцист Навум Гальперович гутарить з талановитими людьми країни.
Вітаю, дорогі сябри. І сьогодні ось у мене гость, жаданий гость, і з яким я давно збирався поговорити. Олесь, вітаю тебе і щиро скажу, що ось ми з тобою в один день уступали і один год уступали у Союз письменників. Ми з тобою стільки зробили передач на радіо. Ми з тобою стільки самих різних проєктів робили і, сподіваюся, будемо робити. Треба сказати про твою книжку, про увогулі год, який був тобі урожайний на книги. І, щиро кажучи, от я писав про книгу прози і тим не менш, ось гэтая книга поэзии, яка вийшла так само сёлета, вона у нечым незвичайная тим, що, наскільки мені подається, і наскільки ти говорив, гэта, ну, плён не просто гэта новая чарговая книга, гэта плён нейкага роздуму над тим, що ти робив у поэзии весь гэты час, так?
Ну, гэтая книга сапраўды для мяне вельмі важна, вельмі дарагая, таму што тут апроч новых вершаў, тут ёсць вершы за розныя гады, прычым некаторыя там два вершы, якія напісаў яшчэ школьнікам. Ну, вось так і натрапілі праз толькі не то што гадоў 10 годзе, трапілі ў гэтую кніжку.
Ну, ты ведаешь, я вот что подумал, коли мы с тобой говорили про вот наших любимых поэтов, с чего начиналось все, и сошлось на тем, что и тебе подобался в свой час Вознесенский, и мне подобался Вознесенский, и тебе Розанов подобался вот этот пошук, вот это нечто незвычайное. И как бы некий далекий отголосок того же самого Вознесенского, Оза там и так далее, вот есть в этой книжце?
Мне ж подобались разные поэты. И, напевно, отголоски разных поэтов. И на ее то самое житё, якое не было долгое, короткое, цікавое, не вельми, але оно все равно пропускается проз верши. Так и поэзия поэтов, яких ты любишь, так ти инакшки, она, ну, не делась неким дыханием, коротким, не коротким, але она застается у твоих вершах. Это натуральный процесс, это во всех такое
бывает.
Конечно,
у меня так само это, и я это вельми чудовно разумею. Одинное, что вот я про это уже писал и говорил, что, ну, по-разному люди складывают верши. Вот Письменков сказал, что он ходит и их там запоминая на память. А ты в интервью сказал, что ты не можешь начать новую строфу, покуль ты не задоволены апошнім радком у попередній.
Гэта так, і гэта, напэўна, адна з прычын таго, што я мала пішу. Таму што гэта тычыцца не толькі паэзіі, гэта тычыцца прозы, калі сапраўды вось я спыняюся на некім сказе, і мяне не задавальняе слова, я не знаходжу патрэбнае слова, я не магу пераскочыць на наступную строфу, я не магу пераскочыць на наступны абзац, калі гэта гаворка пра прозу. Я спыняюся, я пакутаю, а чым больш думаеш пра адзін радок, тым больш гэта выводзіць часам цябе нават з сябе, таму што не можаш прыдумаць дзень, не можаш прыдумаць 2, 3, 4, 5. Але самае страшнае, калі ты пачынаеш пісаць прозу, і вось не прыходзіць першая фраза. І, скажу, мені ёсць невялікая повесць «Адзінокі восьмікласнік хоча пазнаёміцца». Я першую фразу...
Там со вторучек починається.
Так, так, так. Ну, я ты вторучки, ты фразу про вторучки я придумывал несколько месяцев.
Ну, ты ведаешь, я вот неяк так по-хорошему заздрощу к этому, потому что щиро кажучи, у меня бывает, что и верш неблагі, але радок бывает выпадковый. И вот я думаю, что вот дарма я его, так сказать, вот не поправил их и так далее. Але что тычется вот снова же прозы и вот незвычайно такое сполучение, ты уже слово кохання. Вот кохання, кохання, література, кохання, а вось у ідеальному читачі Вот я вычитал, что идеальное читание нагадывает соправданное кохание. Прим позерк бегая по словах, небы по теле, и ранее, чем проникнуть углубь тексту, каб отрымать от гэта наивысшейшую асалоду, ён отрымливая асалоду от сузирания того, як побудованы фразы и поделены текст на абзацы. Это ты уклал у вусны своего героя, але мне адразу читается это, что ты так думаешь так само.
Так, шмат что от головного героя есть во мне, и у меня шмат есть, напевно, от головного героя. Потому что, когда я писал, я думал, широ кажучи, про себе. И, скажем, и той же идеальный читач, как и одинокий восьмиклассник, они вельми многим автобиографичные. И когда у идеальным читачем день отбывается у Туркменистане, так в принципе и поведание написалось после поездки в Туркменистан.
Давай поговорим про то же самое читание. Вот идеальный читач. Вот я не знаю, идеальный я читач или не идеальный, но мне близко это все. Я так само с детства люблю читать. Вот. А ты теперь маешь дочинение с книгами, какие не только твои, какие выходят у выдавецтва «Мастацкая литература», какие ты читаешь, берешь, купляешь у библиотеки и так далее. И таких вот читачов, напевно, стало крыху менее, чем у наши часы. И что с этим робить? Как вот читание, как кахание вернуть людям?
Ну, мне задается, что идеальных читачов, но таких соправданных читачов, их завсюду было мало. Люди, как правило, читали и сегодня читают в большинстве своей билетристику, читают творы массовой литературы. А что тычется литературы серьезной, ну, я, широко говоря, завсюду видел мало людей, с которыми можно поговорить про Толстого, про Достоевского, про белорусскую классику, про Купалу, про Колоса. Это все-таки редкий, скажем так, читацкий дар, когда люди читают и отрывают смак не от деяния, а от фразы, от слова, от образа. Ты, до речи, зараз сказал про то, что документальную прозу, когда начал писать, то почались некие проблемы с читачом, потому что начали это оценивать. Как раз в этом и есть соправданная проблема, потому что когда пишешь документальный твор, я сутыкался за это не раз, уточнил для своих сябров, которые так само пишут так званый нон-фикшн. Читач, когда читает документальный твор, он вельми часто оценивает правдивость его, он шукает, что сховано за тем или иным образом, насколько это правдиво, где это отбывалось.
И он пропускает
подтекст, но забывает про литературу, забывает, что есть интересное сравнение, что есть интересный сюжет. Вот у чем я бы, сегодня такая читацкая проблема. Все читают нонфикшн, но забывают, что это, опрочь того, что где документально-мастацкая литература, але что-то еще и в нечем фантазия, вымысел, домысел, вообразность и так далее.
То есть ты маешь право, как письменник, все-таки нечто теперь хорошее, тебе на нечто некое звернуть увагу. То есть это не просто характеристика, якая абсолютно, так сказать, докладно вызначает то, что есть этот человек.
Безумно. И что тычется от того, что я пишу в приватности в прозе, то мне бывает вельми тяжко размежевать правду с вымыслом, когда меня пытаются, что это было так, те не так, это герой был, те не был. Я начинаю задуматься, потому что, когда ты пишешь, ты про это не думаешь. У меня вот есть такая невеликая поэма, и она называется «Камяни». Я только после того, как я ее написал, я зрозумел, что у назву Камяни, я взял назву вёски Камяное, где у меня, ну, вот там есть хата, женщина, хата и родни. Я про это навод и не думал.
Скажи, коль ласка, кроме этого всего, безумовно, ты и сябра журы бываешь, ты ведешь вот оповедание, конкурс оповедания у «Звезде» не первый год, и ты неким чином вот оцениваешь творчество инших. Что для тебя важно, когда ты читаешь прозу, поэзию инших?
Для меня важна завсюду новизна. калі твор арыгінальным, ён можа быць недасканалы, ну калі мы говорым пра паэзію, там, ну рыфма слабая, рытм невытрыманы, але калі ён арыгінальны, гэта мяне ну адразу прыцягвае. Я сапраўды чытаю вельмі шмат, але гэта шчыра кажучы недзе мне і шкодзіць як чытачу, таму што я шмат гадоў працаваў у розных літаратурных перыядычных выданнях, пачынаючы ад «Бярозкі» і заканчваючы часопісам «Полымя». І сёння, калі чытаеш, ты ўжо чытаеш не як чытач, лічна то, што там перада мной так ляжыць сусветная класіка, я чытаю як рэдактар. Гэта тое, што вось як ты згадаў пра тое, што мы з табой шмат гадоў рабілі на радыёперадачы, а я на радыё прыйшоў увогуле ў 96-м годзе і для першого канала доўгі час рабіў. Сёння, калі слухаю радыё ці гляджу тэлевізар, я адразу думаю пра тое, вось як правільна, неправільна вядучы паставіў
голос.
Націск голасу, націскнуе слова выбраў, як закручаны сцэнарый, наколькі гэта арыгінальна, які яго голас прыемны, непрыемны. Я не слухаю як проста слухач, я не гляджу ўжо як проста гледач, гэта вельмі кепска.
Скажы, калі ласка, вот, якія б вот, ты лічыў песні патрэбны сёння і якіх бы ты хацеў бы мець кампазітараў для іх і выканаўцаў?
Ну, я сумую па тым часе, калі ось, працавалі на беларускай эстрадзе Эдуард Зарыцкі, Валеры Іваноў, Владзімір Буднік і іншыя. Гэта былі кампазітары-меладысты. Нам сёння не хапае мелодыі, меладычнасці на эстрадзе. Сёння ўсе гэтыя новыя павевы, імкненне ўлавіць тое, што моднае у свеце, мы губляем сваю традыцыйную песню. І мне б хацелася, каб таких, ну, сапраўды блізкіх па духу беларускаму песню, каб іх было больш. На жаль, я пішу зараз вельмі мала, але якраз пішу мала таму, што я не знаходжу, ці рэдка знаходжу вось таких кампазітараў, якія звяртаюцца да сэнсу, да беларускай вось класічнай песні, да традыцыйнай беларускай песні. Таму мой на сённяшні дзень самы блізкі кампазітар па духу – гэта Алег Елісенко.
Менавіта апошнім часам людзі нібыта не звяртаюць увагі на сэнс, на тэкст. А раней песні пісалі абавязкова прафесійныя пісьменнікі. Тыя ж вядомыя Фацьянаў, там, які пісаў на рускай мове, і песні той же Далматоўскі, Матусоўскі. Гэта былі людзі, которые стваралі песні.
І можна згадаць не толькі паэтаў-песеннікаў, а згадаць той факт, што многія кампазітары у савецкі час, скажам, яны пісалі на гатовыя вершы як сучаснікаў, так і класікаў. І нарадзіліся ў выніку песні на вершы Купалы, Коласа, Танка, Панчынкі.
Караткевіча.
Это выдатныя песні.
Скажы, вот усе людзі свайго пакалення і нашы пачынальнікі, і Купала, і Колас, якіх мы вот адзначаем сёлета, яны марылі, што прыйдуць новыя, цікавыя, яркія творцы. І, канешне, тут не ў тым справа, што, от, маўляў, я застануся толькі, а хай прадоўжыцца мая справа. Ось пра якога новага, цікавага, яркага творцу ты марыш?
Творца, які не гледзячы на тое, што ён будзе ці ёсць сынам ці дачкой свайго часу, ўсё-такі хацелася б за ім бачыць ранейшае пакаленне, бачыць апроч нейкага наватарства ў паэзіі ці прозе, яшчэ бачыць захаванне традыцыі, вяртанне да традыцыі. Таму што колькі б не гаварылі, што традыцыйны беларускі верш сваё аджыў. Вось калі ўзяць у нацыянальнай бібліятэцы падшыўку «Ліма», то можна прачытаць і 20, і 30, і 50 гадоў назад, калі гаварылі на тое самае, што ўсё традыцыйная паэзія на сябе як бы аджывае. Ну, яна ніколі сябе не жыве за тое свету, таму што новаму пакаленню заўсёды ёсць што сказаць новае і пра свой час, і пра гісторыю, і пра будучыню.
Дякую тебе за гутарку. Мне сподобалося, что мы говорили щиро и мы говорили правду. Віншую тебе с национальной премией. Это был хороший мой товарищ, выдатный наш поэт, прозаик, публицист Олесь Бадак. Всего наилепшего, до побачення, до встречи.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Наву Магальперовича на каналі Культура.